Всем привет! В эфире подкаст «Во всем виноват продюсер». Меня зовут Лили Ткач, а у Жени Гусевой сегодня смена. Давайте поговорим сегодня о том, что можно снять без камеры. Снять можно деньги с карты, снять можно штаны, снять можно проституток. Нет, кажется, нам пригодится камера. Поэтому сегодня у нас в гостях парень, который сдает камеры в аренду постоянно. Властелин Арии Алекс. Человек, который может построить башню из кофров с оптикой. Елисей.
Да, меня зовут Елисей Гладников. Я на данный момент представляю рентал Киносерф. И я владелец. Вот. А в свое время я был и оператором, и потом механиком, и вот потом перерос в рентал. То есть я уже сам сейчас не езжу, не обслуживаю камеры, но я занимаюсь, то есть обслуживанием выдачи, ну и как сказать, организацией съемок, то есть представлением камер на разные съемки, кино, сериалы, рекламы и все, что с этим вот связано, можно так сказать.
То есть ты изначально был оператором?
Да, значит, как получилось? У меня-то история такая. Я раньше катался на скейте.
Вот. Да. То есть это самое лучшее начало истории про рентал камер. В целом, я катался на скейте.
Да, я катался на скейте. В какой-то момент мы начали снимать скейт-видео. И там это скейт-индустрия, это скейт-видео, это вообще очень большая такая, как сказать, основа всей скейт-индустрии, то есть, мы все катаемся, потом в какой-то момент друг друга начинаем снимать эти трюки. Вот.
Это как у танцоров, я знаю, то же самое.
Да, и вообще, кстати, в мировой очень индустрии очень много, в том числе там и режиссеров, из нескольких там операторов, они тоже там как-то из скейт-индустрии связаны очень. И мы снимали видео, и в какой-то момент начали потихонечку за это деньги платить, вот, и потом переросло как-то вот более серьезные съемки там в камеры. Ну, то есть это как-то перешло из того, что мы раньше снимали видео сами, делали видео, то есть мы пускали на большой экран, то есть у меня там есть какие-то прокатные удостоверения, мы там выпустили 3-4 фильма, и потом в какой-то момент, у нас там камеры были попроще, появились эти вот фотоаппараты, Canon Mark II.
Помню эту революцию, когда DV-кассет вдруг появились эти фотоаппараты.
Да. И вот потом потихонечку нас стали привлекать ребята из Стереотактик. Начали привлекать. Изначально как вообще было? Я был весь в скейтбординге вообще абсолютно. А ребята из Стереотактик, они сноубордисты. Вот, и так получилось, мы все равно очень вместе всегда там пересекались, там и какие-то мероприятия, и там, то есть они делали сноуборд-видео, мы делали скейт-видео, потом это как-то чуть-чуть даже пересекалось, и потом ребята из тактиков стали делать какие-то вот эти вечеринки известные, все эти мероприятия, и в том числе они там привлекали меня и там моих коллег снимать эти мероприятия. И это начало немножко так как-то коммерцию какую-то придало, да. Вот. И потом ребята тоже начали покупать камеры посерьезнее снимать. И, соответственно, я тоже пошел по этой теме. То есть это как-то вот параллельно мы так выросли. И в какой-то момент мы просто тоже... Я вообще вырос потом в ренту. Хотя изначально вообще...
Должны быть еще, знаешь, какие-то противники-лыжники. Короче говоря, еще один продакшн должен быть лыжников, там, я не знаю, или тех, кто на роликах катается. Чтобы это было такое.
Дружно было, да. Вот. И, тем не менее, сейчас ребята выросли в большой какой-то супер-продакшн.
Ну, Стереотактика, да, одни из мейджеров на рынке.
А мы в какой-то большой рентал. Вот, уже, то есть мы уже не маленькие, мы уже такой один из такой крупных рентал стали.
Ну, слушай, справедливости ради, практически в каждом втором крюлисте, как бы, у меня будет твой номер телефона. Хоть мы сегодня видимся впервые вживую, тем не менее, да, как бы, ты уже абсолютно точно знаешь, кто это, так что тут, мне кажется, стесняться нечего.
То есть,
все началось со скейтборд-видео и марков. А что было потом?
Ну, у меня смотри, как было. То есть в какой-то момент, вот того, как я там снимал эти видео, я там же их там продюсировал, также снимал. Потом появились вот эти вот простые камеры. У меня осталась вообще камера от отца досталась. В какой-то момент я купил камеру RED. И можно сказать, так как у кого там появляется какая-то дорогая камера, ну, то есть можно купить машину.
Сразу много друзей, да, это как, да, квартира в Сочи.
Да, ну, нет, есть... и появляются у тебя люди, которых, как бы, как, у которых есть такие уже камеры, они про тебя тоже узнают. То есть, а, вот этот человек есть тоже такая камера, и мы можем... То есть можно условно купить, там, например, машину, а можно купить камеру. То есть это вот типа вот, приблизительно вот такое сравнение. Ну, то есть по стоимости, так как... Люди, наверное, во-первых, необходимо машину купить, а камера, как бы, это не такое обязательное. И получается, что, соответственно, ты как бы, это, на тот момент это был такой простой способ попасть, как бы, грубо говоря, в кино. Mm-hmm. Вот, ты купил дорогое оборудование, и ты как-то, вот, про тебя люди начинают узнавать. Вот, я тоже купил камеру по принципу, что потом, наверное... хотел бы ее, допустим, сдавать в аренду. То есть это специальный комплект, который вот именно заточен под сдачу в аренду. То есть можно купить камеру для себя там и снимать, это одна история. А вот именно под рентальный бизнес там другая. Вот. И потихонечку я точно снимал, как там, знаешь, как репортажки, какие-то мероприятия. Да, я снимал еще как оператор.
То есть ты ходил
снимал...
с камерой RED?
Да, и с RED.
Снимал репортажки.
Да, и с RED, и до этого и на марке. То есть это была такая история, что я был просто оператор, который просто снимал. Сначала,
то есть
там,
ты
сначала
просто
скейт,
договариваешься,
потом
да,
какие-то,
и друг, да, там, оператор. К тебе приходит оператор на съемку мероприятия с RED.
Не, ну такое, да, да. Понятно, что там вплоть там до свадеб.
То есть это, знаешь, Яндекс.Клюсик. К вам приедет Комфорт Плюс вместо эконома.
Не, ну там понятно, что разные заказы. Раньше там мы снимали на марке, условно, да, а потом это там какие-то на RED, а потом это... Потом какой-то пошел кризис, и то есть работа там оператора стала... ее стало меньше. Ну, то есть, ну, я как оператор. Оператор именно, которого я там, знаешь, репортажки снимал.
Ну, да? Ты не учился.
Да,
да,
я не учился. Нет, это там не в ГИК, ни что, да. Вот, и я как перерос, вот, купив камеру, перерос вот это вот, ну, то есть начал обслуживать сам камеру свою, да. Да, и вот это перерос, я потом уже как-то из оператора перерос как-то, как говорится, в механика, что, условно, я обслуживаю свою камеру сам. Вот.
Давай и... вот здесь, мне кажется, да, время для рубрика для самых маленьких у нас такая есть, потому что слушают люди не из сферы. Кто такой механик камеры? Вот, кстати, еще мне кажется, вот именно вот это нужно будет на английский перевести, и всем зарубежным коллегам, когда они говорят, нам нужна камера, ты говоришь, она идет с механиком. Они говорят, с кем? Вот прямо с тем. Расскажи. Давай вот для самых маленьких.
Изначально механик камеры, это у нас он называется механик камеры, вообще это первый ассистент. То есть это ассистент оператора, грубо говоря, да. То есть это же пошло исторически, как раньше же были камеры, они все огромные, тяжелые, большие, еще там надо заряжать в них пленку и так далее, да. Соответственно, ты как оператор должен таскать эту камеру, не, ну, там штатив и так далее, это все одному, это невозможно. И поэтому появились ассистенты. То есть ассистент, он там помогал там перетащить эту камеру, там поднести там, да. А вообще, первый ассистент на Западе, он крутит фокус.
Только хотела сказать, вот, ну, так сложилась, да, моя жизнь, что я вот, да, там где-то до 2020 года, до ковида, много работала с американцами, у них, да, как бы First AC это фокус-пуллер,
да,
там по-другому.
Да. First AC у них это фокусник и условно механик, если это по-нашему, да. Ну, вообще это ассистент оператора, то есть это помощник оператора, то есть его как правая рука, да. Вот. Соответственно, там есть еще второй ассистент, и еще есть там DIT, так называемый,
DIT,
кто сливает материал там и отрезает плейбэк и так далее. У нас все это, ну, так как я тоже пришел в какой-то момент, это уже было сложно, да, сложилась уже обстановка. У нас это получается...
Это не мы, честно, ребята, извините,
у нас работает так, что у нас есть некие механик камеры, один механик камеры, второй механик камеры, вот. Отдельно фокус-пуллер, отдельно хлопушка, потому что там, допустим, второй ассистент...
Хлопает.
Он хлопает, да. То есть То есть совершенно другая
мне
система.
Мне кажется, если я вот в Москве какому-то ассистенту оператора предложу хлопнуть, мне страшно представить просто, что я услышу в ответ. Да, это правда. И у нас в целом хлопушка к звуку относится.
Да,
больше к звуку, к режиссеру, а у них хлопушка — это исключительно второй ассистент.
Да,
то есть они никому не дают
другому. Да, соответственно, у нас механик камеры — это, значит, человек, который ассистент, ну, правильно, ассистент оператора. Давайте еще раз заново. Да, у нас получается так. В нашем понимании вот этот механик камеры сейчас — это человек, который приезжает на рентал, собирает комплект камеры, его привозит на площадку и обслуживает камеру. Потому что камера — это как, в каком понимании, это какое-то сложное вот это устройство. Плюс к ним еще прилагаются там штативы, там как минимум там, не знаю, 3 штатива, голова. Плюс там еще мониторы, сендеры, батарейки и так далее. И это все, ну, невозможно представить, чтобы оператор один мог это все, как сказать, обслужить, да. То есть он поставить вот всю камеру, привести. То есть иначе это будет очень долго. И, соответственно, у нас сейчас один механик даже уже камеру одну не обслуживает. То есть это уже 2 человека, а то иногда и 3 нужно. Потому что очень много, сейчас все с каждым годом, все оборудование, количество мониторов, оно только увеличивается. И получается, что оператор будет думать только про картинку, про кадры и так далее. Вот. Там же тоже есть еще, у них тоже есть, так называемый, оператор-постановщик, отдельный еще оператор, кто непосредственно управляет камерой. Там тоже
камерамен.
Уже... Да, камерамен, да. Соответственно, здесь нюансов по механику. Ну, сложилось как раз вот, что все оборудование тяжелое, но невозможно. Из-за этого есть специальные камервагены, да, на чем вводится камера.
Это отдельный вопрос.
Да,
так, у меня... Давай так, вот здесь уже пошли каверзные вопросы, глупые, но я их буду прямо задавать. Первое. Вот иногда ко мне на площадку приезжает с комплектом один механик, причем с плейбэками, там, со всеми мониторами, с радиофокусами, с сендерами, с ронинами. Приезжает один чувак, все делает, все быстро, все нормально. Иногда комплект даже в 2 раза меньше, снимаем просто со штатива, там, плейбэк один. Мне говорят, а механика должно быть 2. То есть как это распределяете? То есть как понять, сколько должно быть механиков? Причем решает это не оператор, решает это тот механик, которому ты написала первым.
Ну, у нас такое есть некое такое вот решение. То есть, допустим, если приехал человек, ну, заказали оборудование, допустим, оно какое-то простое, то есть камера, штатив, несколько объективов, условно, там один или максимум 2 плейбека без монтажа на площадке, да, и если он приехал в одну студию, и он никуда не переезжает, то это чисто теоретически может обслужить один человек. Вот. Но когда, к примеру, представим эту смену на улице, какой-нибудь там, не знаю, там смена где-нибудь в парке, вот, то солнце и так далее.
Я с ужасом представила все эти смены, у меня пошли мурашки. Я, правда, подумала не про солнце, а сразу про зимние смены.
Зима. Хорошо, допустим, света... В этом случае мало берут, да, потому что там улица, да, то есть там не, особо светить там не надо, там, я имею в виду, там, может быть, какие-то там рамы, там несколько приборов, да, и, соответственно, все начинают ждать камеру, потому что тебе надо камеру достать, притащить ее куда-то на улицу, на площадку, потом там, не знаю, там заменить батарейку, что-то еще притащить, и, соответственно, все начинают ждать камеру. Потому что когда в помещении все таскают свет, ставят свет, как-то вроде камера уже собралась и готова давно. И их никто не ждут, их ребят не ждут. А, соответственно, на улице сразу как-то кажется, блин, а что так долго, почему так камеру так долго готовят? Вот, и, соответственно, у нас как минимум там, допустим, уличные съемки — это сразу там 2 человека, а то иногда нужно там 3, потому что у нас там, знаешь, любят палатку поставить там где-то далеко.
Съемки, раздевалка через дорогу, баня, да,
да,
как обычно.
Да, камера в другом месте. Вот. Соответственно, у нас есть специально вот эти тележки, на которых возят оборудование. Вот.
Я хотела очень быстро сказать очень модное слово и не могу его вспомнить.
Маглайнер.
Маглайнер, да. Я прям вот вдохнула.
Да, хорошее слово.
И не смогла. Маглайнер. У меня в голове было просто карт, но...
Да, камера-карта, она правильно, да, там называется у нас. Ну, там их много, там разных там видов, фирм, да. Но вот камера-карта, да, есть. Их несколько. Сейчас уже бывает там на одну камеру 3 у тебя тележки идут. То есть особенно это актуально тоже на улице или там человеку там, то есть элементарно тоже не таскать, он все это перевозит. Таскать ей нужно надо сколько человек, чтобы тебе возить несколько тележек.
Но, слушай, я всегда считала, ну вот мое ощущение было такое, что еще механик нужен не только как помощник оператора. Ну вот так сложилось, что опять-таки я раньше много работала на доках. Вот, на импортных. И они всегда очень сильно удивлялись, типа, зачем нам еще механик? Типа, дайте нам просто камеру, мы сами ее обслужим. Вот. Но я всегда это объясняла таким образом, что, допустим, у нас оборудование не страхуется никак, и что механик — это своего образа такой ангел камеры. Он как бы, он — это человек страховка этой камеры. Это же так или нет?
Да, у нас так сложилось, что... ну, просто вот... большая разница то, что, как говорится, там, к примеру, в Америке, да, и, грубо говоря, у нас. У нас, ну, совершенно разные вот эти философии. То есть там очень все операторы, они очень погружены тоже, в том числе в этот, в, ну, они же частично тоже как ассистенты могут работать. У них там половина операторов, в том числе известных, у них есть свое оборудование.
Да, они спят на своей камере.
Да, потому что им, у них там по налогам, им там проще, вот, чтобы избавиться от налогов, они должны купить какое-то оборудование, и у них там в каждом доме, кто связан там, с киносъемками, у каждого есть комната, где есть свое оборудование. Потому что у них это просто вот стабильно. Там смотришь иностранных там, каких-то операторов, актеров, там, думаешь, у них там своих техники очень много. То есть это... прям какая-то вот культура. У нас, наши операторы, они как-то с техникой так, не все, но не на ты, так скажем, да. Соответственно, у нас эти вот люди, они обслуживают, и в том числе они гарантируют ренталу, что вот они вернут оборудование в полном соответствии с то, что взяли, да. У них на Западе, у них есть страховка, да, страховка, то есть они могут взять технику по страховому номеру, так сказать, да. У нас это не работает, то есть у нас почему-то вся страховка нарушена из-за того, что у нас страхование поделилось на две части. То есть ты можешь застраховать оборудование в рентале на предмет, ну, там, воровства, пожар, наводнение, грубо говоря.
Кража,
да?
Еще, по-моему,
ну, кража, да, я имею в виду, что вот такое, да. Это вот, грубо говоря, в помещении, чтобы-то оно вот, вот застраховали помещение, вот и там есть какая-то техника. А вот эти все выезды техники на площадку, то есть это должны специалисты оценивать, да, то есть в каждом, по идее, страховой компании должны быть вот эти специалисты, которые должны разбираться в этом, так сказать, кинопроизводстве. Из-за этого у нас вот это страхование, оно не пошло. Но есть какие-то некоторые страховые компании, они это делают, но это какие-то единичные.
И, ну, вот я скажу честно, как-то... я сколько не пыталась застраховать, то есть прям вот задавалась этой целью, это невозможно, но у меня это было связано еще не с тем, что нет специалистов, с тем, что меня как бы... А с тем, что техника, как правило, грубо говоря, не сертифицирована, то есть нет официальных представителей, там ни Арии, ни Реда, условно говоря, что в 90% случаев это техника, привезенная в кармане. Вот, и она бэушная, непонятно ни сколько ей лет, ничего, и люди не готовы браться страховать именно потому, что как бы это такое, грубо говоря, оборудование в серой зоне находящееся. Они говорят, чуваки, мы не знаем, где его взяли, в каком оно состоянии уже, у нас нету, мы не можем получить экспертизу там от дилера, грубо говоря, мы ничего не можем с этим сделать, поэтому мы не готовы это страховать.
Ну, это не совсем так, да, оно все, да, это отдельная большая проблема, как это все оборудование завозится, потому что у нас есть так называемая таможня, есть официальные какие-то привозы, неофициальные привозы, то есть там это все очень сложный, отдельный такой какой-то этот рынок, и, но страхование, то есть страхование возможно. То есть, если очень захочется, то можно. И у страховых отдельные наценки есть на вот эти все спец, так сказать, кадры. То есть, это полеты камеры на там, воздухе, там внешние гриппы на машинах, подводные съемки. То есть, это все можно страховать, это все страхуется. Просто к этому надо дольше готовиться.
А теперь вопрос. У меня на площадке 2 механика, иногда 3. Я им всем плачу, включая переработку. У меня есть камера, за аренду которой я тоже плачу. Если что-то случается с камерой на площадке, Ну вот она накрывается посредине смены. Кто виноват? И что делать? Классические вопросы.
Да, у нас, значит, есть некая такая градация. То есть мы, грубо говоря, то есть у нас есть шел механик, упал с камерой, значит, виноват механик, да, или там что-то у него упало, значит, виноват механик, да, то есть это одна причина. И есть вторая причина, допустим, шел оператор, снимал, и оператор упал с камеры, да, и в данном случае здесь некая ответственность идет как раз продакшена, то есть условно...
Слезы, да.
Да, то есть, а там уже как разбирается с оператором, не с оператором продакшен. В данном случае это вот такая вот, грубо говоря, ответственность делится. То есть, если вы там хотите, чтобы эта камера там полетела или там где, куда-то какие-то сложные съемки, там еще какие-нибудь взрывы и так далее, то есть это вот продакшн решает. То есть готовы они рисковать этим, как раз либо они это страхуют, либо это, как говорится, навось. Вот. И, соответственно, вот это вот механик гарантирует то, что вот он все это соберет, это не упадет, это все будет закреплено там или это безопасно перевезет. То есть вот его ответственность вот такая, да, то есть он там не поцарапал линзу, не поцарапал, ну, то есть поцарапал линзу, может, тоже шел оператор и врезался, да, куда-то, или там вот там...
А вот как доказать, что упал не оператор?
А...
То есть, я надеюсь, что этот диалог никогда не случится в нашей жизни. Вот есть вещи, о которых я мечтаю. Вот это вот одна из вещей, которые на Новый год надо просто, мне кажется, загадывать. Но тем не менее, как это можно
доказать? Не, все очень просто. Там же обычно есть на площадке люди, которые там... Видно, что это шел человек, спотыкнулся, упал с камеры, да? Ну, это условно я говорю там, да? Или он там плыл на лодке, лодка опрокинулась, и все это утонуло. Ну, да, соответственно, это самая такая боль, да? Соответственно, почему вот эти все эти вот кейсы, как говорится, надо обязательно проговаривать. То есть это что, это опасно, что должно быть это, как говорится, продакшн позволит, что рентал позволит, что там, не знаю, там, например, попла камера на лодке, что лодка шатается, что там актер там случайно там перевернулся и так далее. То есть надо к этому всему быть готовым. И оператор, ой, не оператор, механик иногда может сказать, что это, ребята, это рискованные кадры, да, то есть я себе говорю, не могу позволить, то есть я отвечаю за камеру, то есть и, как говорится, обращается к продюсеру, ребята, вот вы берете ответственность, что сейчас вот такой сложный кадр, что может что-то случиться, вот, и иногда, говорит, подписан какую-то бумажку на площадке.
Слушай, там... у меня всякое бывало. У меня однажды бывало, что просто рядом со съемкой были какие-то разборки, и механик сказал так: ребят, мне не нравится, я собираю камеру. А был, кстати, однажды случай наоборот, когда не было верхней точки, механик посмотрел, принес брус, вкрутил площадку на саморез, сказал, она не упадет. Такое, конечно, тоже было. Но, по-моему, это был не твой механик. Не переживать. Но такое тоже бывает. То есть, и вот, как правило, наоборот. Слушай, а такой вопрос. Откуда берутся механики? Потому что так вот я, честно вот если говорить, ощущение. То есть с механиками всегда гораздо круче ладишь, чем, например, со светителями. Я не знаю, с чем это связано. Механики, как правило, все душевные ребята. Но вот в этих душевных разговорах что-нибудь... Я год назад работал стекольщиком в Ростове. Вот что-нибудь такое выясняется. Вот откуда берутся механики?
Да, ну, из-за того, что я знаю, что раньше были некие школы, там на Мосфильме, по-моему, были школы, где специально обучали первых ассистентов, и, соответственно, ну, потом выходили специалисты. Сейчас есть тоже такие школы какие-то локальные там на
рентгенах. Нет, так давай не вообще, у тебя сколько механиков работает приблизительно?
Ну, у нас там есть чатик, допустим, там человек, допустим, не знаю, 40. Словно. Это откуда? Наш чатик, нашего,
да,
типа,
ну, внутренней
нашего
компании.
Рентал. Да, да, да.
Да, да, да. Откуда взялись механики? 40 человек, это много.
А, так как получилось, как получилось. Когда я был один, сам механик, сам своей камеры, мне пришлось познакомиться с какими-то людьми, да, с коллегами, так сказать. И доверить им свою технику. Первую ночь я не спал, когда первый раз я дал свою камеру личную другому человеку. И еще, знаешь, как говорится, не знаю, вернет он мне ее или вернет ее в хорошем состоянии, потому что это вот некая вот эта вот, не знаю, как это, ревность, не ревность. То есть у меня есть люди, которые работают механиком, но у них есть личное оборудование, и когда я говорю, можешь мне дать вот эту камеру, допустим, личная камера, он говорит, нет, я не дам тебе свою камеру, это моя камера. Я говорю, как, ну ты работаешь механиком, работаешь с моим оборудованием.
С моими камерами.
Да, 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 но ты не можешь дать нам камеру, потому что знаешь, что у меня там, ну, также коллеги-то работают, которые, знаешь, говорят, нет, я свою, нет, это моя камера, я вот не хочу, чтобы она сдавалась, там, к примеру, неважно, за деньги, не за деньги, вот, есть такие люди, которые вот не могут дать кому-то тех, то есть это вот со временем я, как говорится, это вот перерос, то, что я могу, ну, то есть я уже, у меня уже эта техника, это просто вот, как сказать, оборудование, которое я могу дать там какому-то человеку, которому, условно, я там доверяю, или, может быть, даже попавшемуся человеку, ну, грубо говоря, знаю, что он, условно, может ее обслужить как механик. То есть это вот со временем вот это вот размытие, то есть уже это просто инструмент. То есть это вот все равно, что я могу себе сказать, вот, а, вот машина есть, вот все, вот, вот ключи и езжай. То есть не переживай, что он может в нее врезаться, там, не знаю, там, ее не вернуть. Вот, вот приблизительно
ну,
так такая ассоциация.
Ну, так
как
стереться да. в твое доверие? Ну,
да,
расскажи.
Нет, но, да, да, вот эти вот механики, откуда они берутся? То есть сначала они как бы по знакомству, то есть мы их всех узнаем. То, и потом узнаем, что раньше было какая-то, говорится... Нет, был какой-то, не знаю, там, это можно сказать, сейчас уже современным, это чатик, там, механики, которые там вот олдовые, так сказать, старые механики, которые там еще со времен пленок, вот их обслуживали, там вот они, камеры же тоже быстро меняются, раньше это были пленки, сейчас эти современные камеры, их стало много, почему тоже, почему важно, механик же он, знает не только какую-то одну конкретную камеру, не знаю, там Red, да, он там Red, Alexus, Sony, там,
Sony,
а еще
Venus.
И там, да, их там много разных этих камер.
Я помню, как я гонялась, когда еще не было Sony Venus по всей Москве, я звонила, искала, да-да-да, они меняются постоянно.
Да, соответственно, вот, и получается так, что у каждых этих ренталов, у них есть свой пул вот этих так называемых механиков, которые, которых чаще какой-то рентал зовет, которые как вот прибились вот к этой кучке, кто-то территориально, кто-то какой-то там философии, кто-то
подожди,
каким-то
так, подожди,
механиком.
Стоп. То есть у вас философия рентала камер?
Ну, нет, ну я имею в виду, что...
Кому-то ближе, чья-то философия.
Да, ну кто-то вот там, как говорится, вот привык работать, не знаю, вот там с этим ренталом, потому что, не знаю, там нравится как-то вот как, не знаю, там, рентал общается с механиком, ну, грубо говоря,
да,
там,
да, да,
или
понимаю.
Какие-то. Кто-то там по другим каким-то причинам. Мы вырастили несколько своих механиков, то есть это было с нуля, то есть человек пришел, который вот не знает там вообще ничего, и мы их обучали. То есть таких, наверное, ну, не знаю, там, человек там 10, наверное, точно мы выросли, то есть которые вот с нуля пришли, вот он был друг там какого-то там друга механика, который, я не знаю, там, условно, там, раньше работал в автосервисе, или раньше был какой-то там, ну, не знаю, там, ну, не актер, там, грубо говоря, каким-то там массовки, к примеру, работал. Ну, к примеру, я говорю, разные. Просто есть люди, которые там потихонечку тянутся, не знаю, там, к технике, да. Вот,
только
да.
по сарафанному радио, в переводе
да.
на русский.
Ну,
больше
грубо говоря,
никак,
да,
только
грубо говоря,
по сарафанному
да.
радио.
Да, не, ну, кто-то, допустим, ну, так сложно сказать, что кто-то, он, допустим, мечтал быть каким-то там обслуживать, но это нет. То есть они где-то чем-то раньше занимались, но потом, не знаю, там вот у нас часть людей там раньше они учились тоже на факультетах каких-то вот там, либо там...
Ну, операторские.
Да, ну, либо операторские, да, там, по-моему, ГИТИС еще есть, да, там кто-то из ГИТИСа, нет, не ГИТИС, ГИТР. Ну, короче, какие-то
их,
вот эти...
Их много, да.
Да-да-да, вот кто-то там учился и потом вот пришел. Сейчас у нас какая схема вот в нашем ренте, сейчас получается так, чтобы с нуля именно механик, ну, либо он сейчас сразу постановил, что он механик, и нас очень много тоже и просится, говорит, а как-то можно с вами поработать. Я говорю, ну, наверное, самое простое, это вы приходите с каким-то условно заказом, вы как-то условно, мы, допустим, пробуем вам доверить технику, и мы смотрим, то есть если вы хорошо там работаете, все нормально возвращаете, там вовремя все, там все хорошо, чисто, там ничего не сломалось, то есть, наверное, они как-то, как говорится, прибиваются как механики, да, то есть можем их звать. Либо он начал работать как вторым человеком, какому-то главному механику, и понимаешь, что да, вот этот человек тоже может работать, хорошо работает, то есть мы можем его звать.
Слушай, а было да. такое, чтобы ты увольнял механика или расставался с кем-то, или чтобы не справлялся механик? Вот.
А, ну, бывают, конечно, такие случаи, что у нас там основная, там, к примеру, если люди там начинают там, скажем так, бухать, то, соответственно, это ну... механики такие как бы запрет, да, соответственно. Если начинают, если механики, ну, не дисциплинированы, то есть они постоянно опаздывают, то есть мы как бы с таким тоже расстаемся. То есть если он не может приехать вовремя на площадку, то есть, наверное, ну, как бы с таким не работаем. Либо понимаю, что у него там, не знаю, все постоянно ломается. Да, есть же вот это выражение «руки и жопы», соответственно, как бы это, ну, не про механик. То есть у него
должно быть самое, вот какая была самая крупная поломка камеры у тебя в рентале? Я могу рассказать?
Ну, ну у нас, ну, вот буквально там в прошлом году человек, ну, ну, у него упала камера со штатива. Ну, то есть понятно, что там, ну, поломалась там какая-то камера, то есть там объектив, там еще что-то, какие-то аксессуары.
А как часто вообще что-то ломается? То есть это событие, или ты уже привык такой, ну, опять?
А, ну, ломается почти каждый день что-то. Вот, то есть это, ну, это
ну, не... кино держится на тейпе, но не, тем не менее.
Да. Нет, у нас, у меня уже такая философия, то оно не ломается, если оно лежит на полке. То есть оно лежит на полке, оно не ломается. Все, что выезжает, оно, ну, там, царапается... да, падает. Ну, то есть, это вот такая философия, что все, ты уже, то есть, ты уже готов ко всему. То есть, ломается, что почти каждый день что-то ломается.
Просто... Ну, то есть, тоже для рубрика для самых маленьких. То есть, механик, по идее, всегда выезжая на смену, держит в руках, ну, несколько миллионов рублей.
Да.
То есть, сколько примерно, я
ну,
не
приблизительно
знаю,
выезд,
стоит,
там, 4, одно, выезд там приблизительно ну, есть, 20 вот, миллионов ну, рублей вот, выезжает на площадку. Вот одна съемка приблизительно, это вот, ну, какой-то вот такой предел там.
Да. И у этих 20 миллионов рублей каждый раз что-нибудь
ну, поломки, ломается? Поломки разные бывают. Бывает так, что вот, как вот сказать, я купил свой первый Red. Тогда, я не помню, там какие-то суммы там были, не знаю, там 35 тысяч долларов. Вот первый Red был. И он мне через месяц уехал в ремонт, потому что
Эпик,
Red ненадежные камеры. И, соответственно...
Так, подожди, это очень интересный момент. Это же вечный спор, Red да. или Ari. Ну, скажи, слушай, вообще
нет,
у меня не было этого вопроса. Ты же самый важный вопрос забыла спросить. Red или Ari?
Нет, не, ломаются камеры абсолютно все. И Red, и Ari, и Sony, и так далее. Да, неважно. Просто есть камеры, которые ломаются чаще, которые камеры ломаются реже.
Самые ломучие камеры.
Ломучие самые камеры Red считается.
Но какая именно? Или все? Вообще,
вообще не все, неважно. Неважно. То есть это со времен вот этих всех старых камер, там Red One, Epic и так далее. Сейчас вот эти последние Raptor'ы или там Komodo ломаются все. То есть, в том числе, у нас, по-моему, ни одной не чиненной, грубо говоря, практически не было. То есть, ломаются все камеры. Но и Alexa тоже ломается, и Sony ломается. То есть, ну, у них как бы, ну, но они считаются более надежные. То есть, вот так.
Но
то есть, Red, Ari американцы, немцы, Ari, то есть, они более надежные. И, соответственно, японцы, Sony, они как бы тоже считаются более надежные камеры.
Слушай, по какому принципу, вот здесь же рядом вопрос просто, ты набираешь оборудование, покупаешь оборудование, как это происходит? То есть вот я просто помню момент, опять-таки, когда я с американцами еще работала, что вот, например, Sony и Venus у нас просто не было. Вот я помню, их было там две на всю Москву, и я просто бегала там, и... но при этом... Ари и Алексы просто можно было ими обои поклеить, ну, то есть просто их было очень много. По какому принципу выбор техники происходит?
Ну, раньше так как-то было у нас, грубо говоря, Red, Ari, раньше, чуть раньше были всегда две камеры, да, и у них какие-то. Потом сейчас вот ворвались Sony. Понятно, что там есть же еще куча других брендов. Там
ворвались,
есть...
ну как это происходит? Это к тебе в пять раз в день пришел запрос, Елисей, есть ли Sony? Или как это такое, надо покупать?
Ну, здесь сложно, как так сказать. Ну, как бы у нас вообще в России, как говорится, самые лучшие камеры, как бы, естественно, все считают Алексу. Вот. И мы иногда говорим, что если это Алекса головного мозга, да, что надо непосредственно все снимать на Алексу, неважно, где эта камера, там под водой летит, там еще что-то. И они все хотят все снимать на Алексу. Они понимают, что есть для этого там, для экшн-камеры есть там маленькие камеры, там какие-то другие и так далее. Потому что брендов тоже полно. Есть Canon, Panasonic, там Blackmagic, куча,
ну, слушай,
куча камер.
У нас
да.
на самом деле вот камеры, которые среднего звена, ну вот по моему опыту, они не очень ну, в целом распространены. То есть как... Вот я помню, камера есть FS7, по-моему, она Sony. Называется. Она, да, она есть вторая и третья. И, по-моему, я не знаю, может быть, сейчас уже есть, мне давно не надобилось, но раньше я просто не могла их найти в Москве. в принципе, не было третьих. То есть они уже там несколько лет как продавались, а в Москве вот в аренду что-то там... Был какой-то один парень, где-то я его нашла, где-то из-под кровати он там со слезами на глазах мне ее отдавал. Но вот в целом
у нас
они
сейчас
не очень распространены.
А, как получилось, что основные там вот три бренда, вот эти условно Ari, Red, Sony, да, это вот камеры, которые для производства реклам, сериалов и кино. То есть вот это три основных бренда, и там есть у них какие-то, соответственно, популярные модели, да, то есть это кино, сериалы, реклама, это Sony Venice, вот сейчас основная, соответственно, у Ari сейчас основные камеры это Alexa 35 последняя, Alexa Mini LF и Alexa Mini, то есть это такие самые три популярные камеры, да. И у Red это, условно, это Red Raptor, там Red Komodo, сейчас одни из самых вот последних камер. Соответственно, вот почему именно вот эти вот там камеры? Потому что для производства, допустим, каких-то вот сериалов кино выбирают надежную камеру, чтобы она отвечала всем нужным, всем департаментам, да, то есть, чтобы удобно писать было звук, чтобы отвечала по качеству, там, к примеру, вот сейчас есть требования 4К и не 4К, то есть у нас сейчас как-то вот разделились камеры условно вот так вот, есть сегмент 4К, это какие-то вот эти платформы, и условно там меньше разрешения, да, и почему там есть же другие бренды, да, они, то есть на них можно на всех снимать, но, как правило, там для какого-то хорошего производства нужны более там надежные камеры, чтобы можно было их удобно их обслуживать и всем было как бы удобно, да, удобно их было просматривать, звук писать и, соответственно, картинка по качеству. Соответственно, почему вот эти все три основные камеры, там, три бренда зарекомендовали себя на рынке. Вот, и, соответственно, смотрят они на западных коллег, да, на что они снимают те или иные картины, да, там.
То есть есть любимый оператор, и я вас тоже так хочу, да, то есть...
Ну, да,
на что там Диккенс снял прошлый фильм, несите.
Да,
типа такого?
Ну, как вариант, да, они смотрят, какие камеры используют, но там у них тоже есть некий маркетинг, да, то есть они, допустим, покупают какого-то режиссера и говорят, вот, ну, к примеру, там, не знаю, там, Red, к примеру, там, купил, ну, к примеру, я говорю, там, к примеру, Финчера, да, и вот они говорят, Финчер снимает все фильмы на Red, специально, что вот, должен этот режиссер снимать на такие-то камеры, да, или вот они там снимали, допустим, какого-то «Властелина кольца», например, тоже на Red снимали, ну, к примеру, да, там, философия такая, да, там, или вот, я не знаю, может быть, они там тоже большие бренды, то есть покупают каких-то вот больших там режиссеров, вот, и в том числе им там дают эти камеры, чтобы они снимали. Ну, к примеру, есть, мне кажется, есть такая история. То есть это некий такой, как product placement, да, такой своего рода.
Слушай, я, кстати, вот об этом никогда не задумывалась, что есть такая внутриотраслевая контекстная
реклама.
Да, и
они тоже, они же тоже это рекламируют у себя там на сайте. Вот мы снимали, допустим, к примеру, тот же Red, да, взять. То мы там сняли вот такие-то вот картины популярные, вот на наши камеры снималась, да, и, соответственно...
Но они же не уточняют, сколько раз она сломалась за время этой картины.
Да, да, да.
Этот вопрос они не задают.
Не уточняют, да. Вот, и, соответственно, все смотрят, ой, мы, они же сняли, значит, мне нужна такая камера, вот там же снимают такой-то фильм.
Слушай, вопрос, вот я, когда мы готовились, я на самом деле об этом не задумывалась. Получается, что в мире камер это вот как есть владелец целого парка спорткаров, и ты у него можешь спросить, ну скажи, ну что лучше, Феррари или Ламборгини? Вот какая твоя самая любимая камера? Как ты владелец парка? Тебя камера.
Ну,
вот.
Наверное, да, Алекса, наверное, самая такая.
Да. Ну, какая именно? Мини?
Ну, сложно сказать. Допустим, вот в прошлом году у нас позапрошлом году появились камеры Alexa 35. Это самое последнее, самое достижение такое вот Atari. Мы в прошлом году, по-моему, две камеры чинили. Ну, то есть, вот они меня, к примеру, там пришли, камеры вот еще позапрошлом, в 22-м году пришли. В 23-м там, ну, две камеры чинили, там меняли сенсор, к примеру, да. Да, это нам не стоило, то есть это как это гарантийный был случай, да, но тем не менее ты там покупаешь камеру, которая там стоит там 100 там, тысяч долларов, да, и получается, и ты ее везешь в ремонт. Вот. И такой думаешь, ну, как так вот? где вот, ну вот вроде Ария,
а ремонт
вот
еще
надежно.
Вряд ли на соседней станции метро.
Да, то есть это везешь, да, это мы везли там, а так как сейчас ситуация с все официальные сервисы, все у нас ничего нету. То есть у нас, если раньше мы все чинили, у нас были официальный Ария сервис, официальный Sony сервис и Red Bull сервис. То есть у нас все были, все теперь ничего этого нету. То есть мы возили все это за границу. Точнее, как мы раньше, то есть все, весь ремонт, мы там раньше летали в Германию, а сейчас это все делается там в других странах, там а-ля там Эмираты или какой-нибудь Китай. То есть приходится все это возить в другие страны, чинить.
Вот. Ничего себе.
Да. Ну, есть еще, ну, хорошо, что есть какие-то еще гарантийные случаи, что есть гарантия, там, допустим, камера, например, там год гарантия, да. То есть они какие-то вещи делают по гарантии.
Слушай, вот. Такой вопрос теперь вот насущный. А, появилась новая камера, mm-hmm. или есть старая камера? Как ты определяешь ее стоимость сдачи? То есть, как вот. Я тебе расскажу, если ты не слушал. У нас, значит, CG-продюсер признался, что приблизительно эта курица с отрубленной головой бегает, и куда упала, столько назовем, а там будь что будет. Mm-hmm. Так что, если что, ты не первый. Вот. То есть,
ну,
как
вообще,
эта калькуляция
вообще
происходит?
Вообще мы калькуляция... У нас в идеальном мире должна калькуляция составлять, что вот мы купили камеру, она должна купаться... Ну, не камеру, условно, mm-hmm. какое-то оборудование, она должна купаться за 100 смен.
Mm-hmm.
То есть, по идее, мы там, купив какую-нибудь там Алексу, должны ее поделить там условно на 100, и вот за эту сумму ежесменно сдавать. Но в другой реальности мы не можем это сделать. Ну, потому что это тогда у нас должна там камера, там, ну, бешеные деньги стоить, да? Mm. Ну, то есть... И так вообще абсолютно. Соответственно, у нас есть некая окупаемость. У нас так сложилось, что аксессуары у камеры окупаются быстрее, чем вот эти вот дорогие покупки, то есть камера и оптика. То есть у нас оптика же дороже, чем камера, получается.
Но чемодан оптики, он вообще безумных денег стоит.
Да. То есть у нас оптика стоит дороже камер. И, соответственно, у оптики еще дольше окупаюсь. А, соответственно... Все заказы приходят первоначально не на камеру, все клюют, а на оптику. То есть камера это такое некое второстепенное. Если мне говорят, забронируй какую-то камеру. Я говорю, ну, что мне камера? Ну, забронирую я тебе. Ну, мне это ничего не даст. Мне нужно какую оптику первоначально, первее, важнее точнее. А камера уже это второстепенно. Соответственно, как раз уникальность оптики дает заказ. То есть важный заказ. То есть если запросили, ну, пример там какой-нибудь, пример берем Ари Ультра Прайм, которых, например, там очень uh-huh. много на рынке, да, она не так уникальна. То есть ты можешь эту оптику взять там, не знаю, там в каждом рентале. Ну, примерно
говорю.
Мне
кажется, сейчас уже
ну,
не
условно,
модно.
Я условно
что
говорю.
Что сейчас все берут? Анаморфоты одно время все брали, сейчас тоже, мне кажется, прошла мода.
Да, анаморфоты сейчас рынок перешел больше под кино. Ну, то есть кино, mm-hmm. либо какие-то большие сериалы.
Что одно время у меня было ощущение, знаешь, что просто ты с каким оператором... Не говоришь, что они выучили новое умное слово, он говорит, мы будем снимать на аноморфон. Ты говоришь, а зачем? Он... Непонятно, но слово красивое. А что сейчас просит, я даже как-то не знаю. Сейчас одно mm-hmm. время все стали просить, как он называется, длинный объектив, но, по-моему, тоже уже прошла на него мода. Как вот из гласных он начинается. Что сейчас все... Какая оптика сейчас самая популярная?
Нету ничего такого, что прям сказать, что что-то популярное.
В моду ничего не вошло.
Нет, пока. У нас другое разделение. У нас есть на что в основном снимают рекламу. Рекламу у нас в основном снимают там, назовем это чистая оптика. То есть это типа Ария, к примеру, Signature Prime. У нас это какая-то считается рекламная оптика, да? Ну или Ария Master Prime, к примеру. Ну у всех я к примеру говорю, вот какая-то вот такая рекламная. Сериалы, кино какие-то, они там очень часто бывают, хотят аноморфоты, потому что это там большой экран, соответственно, вот широкая картинка. Соответственно, так как реклама идет на телевизор, это 16:9 формат. И одно время, когда была популярность вот этот пик аноморфотов, все рекламщики хотели снимать тоже на аноморфоты, все. И, соответственно, чтобы вот это вот было каше, но потом... Очень часто клиенты как-то опасались этого, и, соответственно, это все ушло, и сейчас уже практически нету этого.
Ну, потому что, то есть, вот я признаюсь, на мой взгляд, это было слегка идиотия. Ну, потому что в рекламе там достаточно четкие требования от клиента, и там искажения, они как бы не поощряют. А анаморфот, он как бы классный, он большой, но он всегда дает определенные искажения, mm-hmm. которые может вылезти где-нибудь на пачке в самый неподходящий момент, и потом все на себе рвут волосы. Поэтому вот мне всегда не нравилась эта идея с анаморфотами.
Ну,
я очень рада, что они вышли из моды.
Да, сейчас так и произошло. Да, сейчас вся реклама — это сферика. И стараются сферику почище брать. Потому что сами операторы, да, боятся. То есть они, может быть, хотели бы взять поинтереснее какую-нибудь оптику, которая там какие-то искажения, там какие-то более там винтажные, условно, картинка. Но боятся, потому что боятся, что клиент скажет: ой, что это у нас так как-то некрасиво светится или вот эти искажения.
Ну, как тебе сказать? С одной стороны... как бы жаль, и хочется давать людям творить. С другой стороны, я ненавижу этот диалог, когда еще я, понимаешь, там, 1.60 в кепке, подхожу к какому-то суперопытному оператору, который уверен, что он самый массивный здесь, и говорю: здравствуйте, но нам не нужны анаморфоты. И он думает: женщина, ты что, вообще страх потеряла? Я оператор, я так вижу. Я говорю: мы потом с этой пачки, там, как бы мы снимаем все крупно, чувак. Я не сдам это никогда. Вот этот диалог, он всегда был ужасным. Я ненавижу лезть в чьи-то списки оборудования, но...
Ну, вот да, сейчас мода вот такая прошла, огонь остался, только на большие картины стали брать анаморфоты. И то, там бывает как, не всегда что же оператор тянет, бывает какой-то, вот режиссер хочет. Вот, и вот надо вот прислушаться, что режиссер хочет, он вот эту картинку не хочет, либо они совместно решают.
Режиссер хочет вертолет, но это классика. Оператор хочет кран, и все они чего-то хотят. А есть вещи, которыми операторы либо продюсеры, ну, подкасты, во всем виноват продюсеры, раздражают рентал?
Наверное, самое такое, чем нас раздражает, какой-то вот этот непрофессионализм, наверное.
Ну, например, в чем он выражается? Почему так дорого или что?
Ну,
что именно?
Ну, меня лично, наверное, бывает бесит, когда начинают там, кинули заявку, не знаю, там, условно, там, в 10 ренталов одну заявку, и получается там, и все, как бы, потом же тебя эти 10 ренталов начинают с тебя с 10 сторон начинают: ну что вы, как вы определились, не определились, а вы взяли, а вы определились, ну, как бы, начинают mm-hmm. тебя дергать, и получается, ты сам себя, как бы, в этом плане закапываешь, ты всем, как бы, дал какую-то надежду, условно, да, и тебя потом... Все пытаются вот, ну как, а я вам там сейчас вот так, а как, а вы не отказываетесь? Ну все, значит, какие-то обидки начинаются. То есть, и тем самым вот меня лично, конечно, тоже бесит вот первое, это как раз, когда вот раскидывают, ну там, понятно, что там 1-2, там, да, для какой-то просчета цены, там, окей, да, а когда пытаются всем закинуть, и все пытаются вот накинуться на нее, это как-то вот, это первый момент, да. И когда вот человек, продюсер, там, не понимает особенно, да, говорит: а почему у нас должно быть здесь два механика? А почему вот здесь вот так? А почему, зачем вы нам вот это посчитали? Или наоборот, там, не сказали, что это нужно, а это нужно, то есть нас просто не проинформировали. То есть какая-то вот эта неопытность, может, непрофессионализм, нас немножко бывает раздражает вот в продюсерах. Но это бывают какие-то новые, либо ассистенты, которые не, ничего, ну, не очень понимают.
В целом еще, как сказать, то есть я, например, знаю, что людей жутко бесит, когда я лезу в сметы. Но вот я скажу честно, например, я лезу. То есть это вопрос не вредности, а вопрос того, что, типа, мне столько раз в жизни приезжал не тот комплект, или столько раз в жизни я платила за что-то, что я видела, что ни разу не достали из чемодана, что напрягаюсь.
Тут же вот как раз иногда бывает так, говорит: а зачем нам заказали, не знаю, там, 10 объективов, да? Вот, условно, а вы снимали все на 2, к примеру, да, такая вот.
Ну, это вопрос тоже... к оператору. Оператор задает технику.
Вопрос тут же такой. Тут же тоже есть некие подводные камни, да, почему такое может произойти. Допустим, к примеру, вы снимаете рекламу, да, у вас какой-то капризный клиент. Он говорит: ой, а нам надо кадр вот, ну,
пошире.
Это, пошире, да. А мы ширик не заказали, да. Или наоборот, а мы хотим крупнее, или еще крупнее, да. Вот. И ты, допустим,
я
ты их сократила.
Я снимаю шляпу, да, и да, да. Скупая слеза. Да, да, это да. Правда. Это,
а ты,
это
а ты заказала, допустим, они говорят: ну, мы сократили, заказали 3 объектива, допустим. А по факту, вот, ну, нужно подстраиваться под каприз, да. Или наоборот... режиссер оказался более капризный, то есть вы там сократили, операцию сократили, он говорит, так, а мне нужна опция, там, вот другого ракурса, еще что-то, а мы, говорит, не можем, потому что, ну, там, заказали.
Потому что хватит режиссерских опций, у меня время смены идет.
Ну, это один из вариантов, да, то есть, либо бывает, ну, то есть мы, допустим, сейчас, как у нас последняя практика, то есть заказывает оператор оборудования количество мониторов, которые условно ему лично нужно, а то количество мониторов, которое нужно там показать клиенту, там каким-то другим цехам, там, да, это уже продюсер мне говорит, что, допустим, вот у тебя в комплекте, там, допустим, оператору нужно там, не знаю, 2-3 монитора, и мне нужно еще там 2, там, к примеру, там у нас много там агентства, много
ну, да,
клиентов, да,
монитора,
еще
да.
У нас там есть какие-то
специальные
там...
гости, агенты, клиенты, селебы, ну, кому еще нужны.
Ну, да, кому там еще надо
вот
там
это,
показать.
Кстати, это, кстати, какая-то странная штука. У меня ощущение, что с годами количество необходимых мониторов у меня растет с геометрической прогрессией. Я не могу объяснить, чем это связано. Вроде бы вот мы как снимали, так снимали. Ну, то есть, пэкшот. Восьмерка,
это
восьмерка.
Как раз...
Количество мониторов на каждую съемку мне уже смешно становится самой. Я говорю, сколько нам их нужно?
Это как раз вот про то количество, что раньше, когда я начинал, у меня была просто одна камера, грубо говоря, там 6 батареек, монитор фокус-пуллеру и один большой монитор, это был какой-то маленький 17 дюймов. То условно, это вот мы вот был комплект, который можно было одному обслуживать. А сейчас, почему, говорит, у нас уже 2 механика обслуживают? Потому что уже, значит, у нас как минимум 3 или 4 маленьких монитора, 4 больших монитора, плюс там вот эти монтажные площадки, компьютеры, уже передача сигнала сендер, то есть это не один передатчик и там условно там 2 приемника, как раньше было, да, это у нас уже 2 передатчика или 6 приемников идет на каждый вот этот монитор, и плюс сейчас самая боль последних всех, последнего времени, значит, берут, вот раньше это была рация, а сейчас берут интеркомы, и, соответственно, на механика вешают эти интеркомы, чтобы он их подключал, а если там не 8, а иногда берут 16, то есть и он там может полчаса только подключать эти все наушники и всем эти раздавать, разве что, что это было вот в администрации, то есть администрация раздавала всем
рации,
да, всем раздали, они этим занимаются, а сейчас это все условно вешают там, к примеру, на механика, и все механики такие, блин, еще эти уши, там, помимо того, что у нас сейчас эти куча камер, куча этих мониторов, и уже как бы попахивает тем, что 2 человека уже не справляются с таким комплектом, уже нужно 3 человека, потому что элементарно, ну, одни только уши, другой там эти мониторы, а на мониторы нужно как минимум 2, там все переподключить, проверить, а у нас же там все последовательно, да, то есть там ты же все подключил, у тебя что-то не работает, значит, так, ты проверяешь, что там у тебя
цепочка.
Питание, провод там, может быть, да, ты потом пошел по цепочкам пояснять, где у тебя могут быть эти проблемы. Вот, и, соответственно, количество людей, которые обслуживают камеру, оно возросло. Вот, и...
Слушай, да. Вопрос поздно, я должна была спросить его раньше, но я все как бы в голове прокручу. Окей, калькуляция стоимости оборудования стала понятна, вопросов нет. Окей, Камервагин.
Да, Камервагин...
Почему? Да, потому что у меня, кстати, очень часто бывает, что механик просто приезжает на своей машине легковой, а я заплатила, как будто бы ко мне приехал грузовик.
Но у нас понимание такое, что профессиональный Камервагин — это вот, условно, это какой-то минивэн. Они просто тоже бывают минивэн высокий, где-то можешь зайти, как полноценный человек в рост встать. Да, у нее там оборудовано, что-то там, полочки и так далее, да. А бывают низкие, да. Ну, у них там тоже свои преимущества. Ты можешь подземные какие-нибудь там паркинги заехать, а в большой машине ты только на улице можешь перепарковаться, да. Вот. А вот этот вот уже так называемое читерство по поводу, что он там приехал на своей машине легковой, там, да, а взял как за большую машину, это уже, конечно, надо обсуждать. Вопрос того, что он заказали, они телегу, могла нет. Потому что я говорю, сейчас иногда камеру обслуживают там 3 тележки, то есть у тебя в маленькую машину это не поместится, да, помещается только в большую машину. И, соответственно, Камервагин, как бы, знаешь, что это возит камеру, да, но, по идее, у тебя маленькая машина тоже камеру возит. Вот, то есть это же тоже можно. Но по стоимости это, да, некое такое какое-то читерство, это надо обсуждать, конечно, с механиками. Вот, но, тем не менее, он тоже перевозит камеру, портит свою машину, да, даже если это легковая. То Потому что я раньше тоже обслуживал, возил на седание. То есть я там все, там, сиденье, все какие-то тряпками, потому что это все царапает, потому что тебя кофры все царапают. Вот. А потом уже я понял, что я купил бы машину уже полноценную. И, ну, как бы выдохнул, да. Потом следующий этап, в некоторых там есть даже две машины там или несколько машин. Потому что как раз маленькая там для паркингов, там большая там для таких вот.
В общем, есть камера, для которой есть тележка, для которой есть кофр, для которой есть машины. Да. Одно цепляется за другое.
Да, 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 абсолютно.
Насколько больше всего в твоей практике попадал, ну, вот, оператор или продакшн в случае порчи оборудования? Вот самый глобальный коллапс, случившийся в твоей практике.
Слушай, у нас что-то вот...
У нас ничего не ломается, мы идеальный ренту, у нас все хорошо всегда.
Ломается все, ломается, говорю, ломается каждый день. Я так вот, если вот просто сказать, ломается каждый день. Вот. Ну, у нас, я тебе так, у нас есть некая статистика, что чаще всего ломается. Значит, у нас каждый год, у нас, соответственно, бьются фильтры постоянно. И так называемая вот эта бленда есть,
да.
Она тоже постоянно бьется. То есть это самое ходовое, что бьется. То есть это либо что-то уронили, ну, то есть выпало фильтр, либо ударили, либо там у меня было там, какие-то сражения, там мечом ударили по компендиуму, то, соответственно, компендиум, там бьется вот это корыто, бьется, да-да-да.
Снимали битву на мечах,
условно,
попали
да.
по камере.
Да.
К тебе пришел комплект. Ты поднял трубку, звонишь продюсеру и говоришь,
да.
Вася, с тебя какая самая большая сумма была?
Нет, у нас там таких больших, вот смотри так, супер больших, да, таких больших каких-то не было, нет. У нас это все делится так, допустим, пример, берем бленду, да, то есть она как стоит? Вот у бленда, вот она, допустим, стоит приблизительно там, ну, примерно 250 тысяч рублей, допустим, бленд стоит. Но если мы меняем просто вот это корыться, там, какой-то пластмассовый, там, условно, это 20 тысяч рублей. Я же не говорю, надо заменить всю вот эту бленду, да, которая 250 тысяч. Это она меняется в том случае, если ее невозможно восстановить, либо она, ну, как утеряли ее, да, то есть по потере. Вот. Соответственно, и так у нас вот по всем позициям. То есть если мы можем, даже если взять какой-нибудь объектив, да, то есть мы поцарапали объектив, ну, вот переднюю линзу поцарапали, да, мы можем заказать, только переднюю линзу поменять. Вот у меня, да, вот у меня есть кейс, вот я вспомнил. В прошлом году мы поцарапали линзу, но мы поцарапали ее, скажем так, мы взяли в субаренду, поцарапали, да, но поцарапал механик. Вот, прям вот там вот менял там линзу, ну, не менял, там есть такие линзы, uh-huh. которые надо менять. И вот мы сейчас выставили...
И признался.
Нет, это все было, да, на, ну, это все были у нас, ну, условно, у нас uh-huh. на рентере. Вот самый дорогой, ну, 7400 евро вот он заплатил. Ну, то есть вот...
То есть взяли с механика?
Да, механик заплатил, да. Но, то есть если бы он заплатил за весь объектив, допустим, это было бы там, на, там примерно там 3,5 миллиона, да? Но объектив есть целый, только поцарапана линза, да? Но есть линзы разные, есть там, ну, то подешевле, подороже. Так получилось, что вот эта дорогая. Наверное, это самая дорогая по прошлому году.
7400 евро.
Да, но у коллег...
За то, что, да, вот эта сложность кинооборудования. Ты на него не так посмотрел криво, просто слишком сильно посмотрел. 7400 евро, друзья.
Да. Вот у коллег в прошлом году, вот, ну, я не знаю, ну, да, все знают, вот у коллеги снимали mm-hmm. бременских музыкантов. У них там очень серьезно был этот ущерб. Во-первых, им там разбили объектив.
Mm-hmm.
Разбили как раз по принципу такому, что...
Танцевали?
Нет, там прям есть видео, прям
угу.
там ехала вот эта вот тележка такая, вот, которая вот тележка, вот, угу. вот актер перевозит тележку с какими-то там условно музыкантами. И вот как раз кран приехал в тот момент, когда он тележка, рукоятка от этой тележки въехал в объектив. Да, и, соответственно, объектив уникальный, он единственный в Москве. И мало того, что он единственный, он еще был производство... Украины. Соответственно, в этом есть сложности, что его, во-первых, сложно как бы купить, и, во-первых, вы знаете, им то есть пришлось менять оптику на проекте, И, соответственно, например, там объектив, ну, например, там...
То есть они там, еще половину там, смены, бы... половину сцены отсняли на этот объектив, половину на
не,
тот,
нет, уже у него снимать нельзя было. То есть они его, если убили его, то есть...
Но имеется в виду, что они сменили оптику, то есть им нужно было переснимать материал, наверное,
Нет. В таком случае не снимали. Мы, допустим, например, снимали, когда вот холопа мы обслуживали, у нас там просто на половине проекта у нас были сначала морфоты, потом была сферика. Ну, как бы зритель это не заметил, а мы знаем, да, допустим, половина проекта была на аноморфот снята, а половина была на сферический объектив, вот. И причем разных фильм, там эти Ария, а там Кук, ну, примеру говорю, да, и таких, на самом деле, примеров много, здесь тоже вот они снимали там на одну оптику, там поменяли на другую.
Так вот, что у них еще случилось? Объектив?
То есть объектив, да, и плюс там еще им сожгли лазеры матрицы, вот. И, соответственно, тоже, я не знаю, не помню, на одной или двух камерах. Ну, к примеру, я там за коллег не буду говорить, но это тоже дорого, да. То есть это вот там объектив как минимум 20 тысяч, там, наверное, долларов. Ремонт, наверное, камеры. Я думаю, что сенсор тоже приблизительно тоже около 20 стоит, наверное, на камеру. Ну, вот, ну, это у коллег было. Ну, соответственно, им продакшн все
восстанавливает. А ты, Елисей, получается, смелый парень очень. То есть, но это стоит столько, но мы все равно будем сдавать эту технику, и она выживет.
Ну, если по принципу такого, да, если что-то сломали, то все, можно закрывать лавочку и больше здесь не работать, то как, ну, каршеринги тоже, им тоже постоянно бьют машины. Ну, тоже, можно тоже закрыть каршеринг и больше не сдавать машину, если их постоянно бьют. Ну, то есть, они понимают, что эти машины, как бы... Ты знаешь, значит, что их постоянно будут бить. То же самое с техникой, понимаешь, что их постоянно могут уничтожать ее. Вот. Специально или не специально, но...
А что бы ты хотел, чтобы вот в порядке работы операторского цеха или вот того, как сейчас все устроено, изменилось вот в лучшую сторону?
Ну, что лучше-то сделать? Ну, так как что-то сходу, конечно, я не скажу.
То есть... Живем хорошо в переводе на русский.
Да нет, ну у нас всегда, нет, по нашим понятно, что мы всегда хотим, чтобы нам за технику платили столько, сколько она должна стоить. Вот, потому что, естественно, на Западе она стоит гораздо дороже в аренду. То есть, он приезжает, ой, почему у нас там в России взяли комплект, там, не знаю, там на 100 тысяч, там, а мы там приезжаем, а нам почему-то говорят, что это стоит там 300 условно, да?
Но в моей практике я могу это объяснить, вот опять-таки из того, как я сталкивалась. Там прикол в том, что да, она стоит дороже, но она... застраховано так, что даже если мы разобьем этот объектив, нам никто не скажет ничего и привезут новый. Как бы это все, что с нами случится. То есть это вот в этом разница.
У них страховка, это сверху еще, помимо всего этого. У них большая там... Там же как это работает, рентал? То есть если, условно, нам, грубо говоря, ну, условно, достойно платят за ту технику, которую мы приводим, потому что у нас вся иностранная техника, да, мы вообще все на иностранном, да, то мы можем привозить более интересную всю эту технику, то есть еще лучше, то есть мы же обновляем технику, парк, то есть мы можем все самые там классные эти штуки привозить и их предлагать, а, соответственно, мы бы их лучше предлагали, если бы, как говорится, нам за них достойнее платили, да.
То есть это а вот что бы ты сейчас хотел купить?
О, ну, у нас, ну, обычно мы же оптику, самое интересное, это оптика, вот, просто то, что оптики, ее так очень много, особенно сейчас же какое здесь разделение, винтаж, не винтаж, а винтаж сейчас, он, соответственно, он с каждым годом только дорожает, иногда там думаешь, ты купить современный объектив.
Или лейку.
И, например, стоит или лейка, допустим, вот, например, лейку, да, купить, либо купить винтажный объектив, он винтажный объектив, который вот там какой-то разваливается, там, какой-то, ну, как грубо говоря, там нормально с ним работать нельзя, он стоит дороже, чем современный лейк, к примеру, может такое быть. Вот.
А тебе что нравится больше?
А мне...
Деньги?
Нет, у нас... Да у нас здесь... Тот же, как раз народ, кто когда вкладывается, ну, зачем мне вот вкладываться, покупать что-то, это же не окупится. То есть у нас есть вещи, которые вообще не окупаются, есть вещи, которые... как раз окупились и приносят денег, но это какие-то простые вещи, которые, может, в принципе, каждый себе может позволить купить, но это все сдается бонусом к камере дорогой, да, то есть камеру ты же не можешь себе там сразу сходу купить, или там оптику, да, а оптика у тебя должен быть выбор, то есть сегодня там аноморфоты, завтра сферика, там послезавтра винтаж, там еще какие-то зумы, там же тоже есть какая-то статистика, то есть сначала там, ну, фиксы, вот эти праймы, они чаще работают, чем зум-объективы, да, но зум-объективы тоже нужны, Соответственно, зумы реже работают, но они тоже нужны их как бы купить. И даже, а зачем нам это покупать, если они редко работают? Ну, то есть тоже есть какая-то некая вот эта философия как раз того, что нужно, что не нужно. То есть, а мы могли бы купить более интересные какие-то вещи или более эксклюзивные. А, соответственно, чем больше эксклюзивные, тем они дороже. Вот, соответственно, дороже в аренду стоит. То есть здесь все вместе взаимосвязано. Вот. Так у нас, по идее, сейчас, ну, там вот Москва, к примеру, если мы в Москве, то есть у нас все современные камеры есть, все современные, там, практически все современные объективы, все практически все самое лучшее есть, на что снимают коллеги, ну, на Западе. То есть у нас нет никакого вот в этом плане отставания нету. Единственное, у нас отставание, что мы гораздо меньше получаем за них денег, то есть у нас окупаемость гораздо больше, то есть там по 500 смен, то есть в идеале, я говорю, 100, там, да, есть там 300, 400, 500, 700 или там 800, то есть это что-то, понимаешь, что это вообще невозможно окупить. То есть это такой немножко странноватый бизнес. То есть
мечта на будущее, по большому счету, та же, что и у продюсеров, чтобы бюджеты были больше, и чтобы это все могло окупиться.
Ну, конечно, да, ты же вкладываешь, а потом же потом в какой-то момент ты, ну, вот эта техника, которая у нас есть, да, она может просто, как говорится, не дожить до своего срока окупаемости, а просто, как говорится, сдохнуть, да. Вот, там камера может, она, допустим, не окупиться, да, она сломается, да, сломается так, что ее нельзя, допустим, восстановить. Либо там, не знаю, там объектив там, да, там сломаться так, что... А винтажный как раз ты можешь испортить объектив, и тебе сложно ему найти замену.
В общем, подкаст... Да. Хочется закончить словами практически тостом, понимаешь? Получился тост, чтобы техника окупалась и не ломалась, а бюджеты росли. Как ни странно, это на самом деле первый подкаст, в котором проблемы во многом совпадают с продюсерскими. В том, что не окупается, и в том, что не хватает кадров, и в том, что очень трудно как бы понять, где чья вина. Спасибо! Я надеюсь, что наши бюджеты позволят платить им за камеру еще больше, при этом оставляя этот проект выгодный для всех. С вами был подкаст «Во всем виноват продюсер». Меня зовут Лилит Кач, и если что, у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Всем спасибо, смена окончена.